Глава первая. Безмятежное детство. Родился я 18 мая 1930 года в деревне Толково Брестской области. Мой отец Феодосий Михайлович, 1904 года рождения, и мать Ефросинья Фоминишна, 1902 года рождения, обратились к Господу в 1932 году. В начале нашей улицы стоял молитвенный дом. Я особенно любил посещать богослужения вместе с родителями. При молитвенном доме была воскресная школа. Библейские уроки запечатлелись в моей душе, и я помню их по сей день, потому что воспринимал чутким, еще не запятнанным грехом детским сердцем. Западная Белоруссия находилась под властью Польши. В 8 лет я пошел в польскую школу, закончил первый класс, и мне выдали свидетельство, в котором отметили, что по вероисповеданию я православный. Я же считал себя христианином, как родители, и сильно огорчился. Что делать? Разорвал на мелкие части это свидетельство, выбросил и успокоился. Детей в нашей дружной семье было 10, 6 сыновей и 4 дочери. Моя мама, искренняя христианка, наблюдала за нашим поведением, с любовью объясняла, чем опасен мир, и просила, чтобы мы не огорчали Господа. Отец пел в хоре. Мы всегда посещали богослужения нашей большой церкви. Она насчитывала до 100 членов. Вера в Бога очень хорошо прививалась нам, и дома между родителями царил мир и согласие. Благостное влияние распространялось и на всех детей. Радость переливалась через край. Так я запомнил свое безмятежное детство. Появление нового малыша в доме мы встречали все радостно и любили его. У родителей была своя земля. На одной части мы сажали картофель и другие овощи, засевали пшеницей, а на другой пасли скот. В общем, обычная крестьянская семья. Сами сеяли и косили, молотили, толкли в ступах зерно, пекли в русской печи вкусный хлеб, пили молоко. Что еще нужно? Война, разлука, слезы. В 1939 году началась русско-польская война. Россия освобождала Белоруссию от польской власти. Самолеты бомбили города. Мне, 9-летнему мальчику, страшно было смотреть на это. Я ничего не понимал, кто наступает, кто отступает. Помню, мы оказались под советской властью. И в 1940-й, спокойный год, мне опять пришлось идти в первый класс, в украинскую школу. Все перемешалось. Немного знал польский язык, немного русский, немного украинский и разговаривал дома по-белорусски. В 1941 году снова началась война с Германией, и мы на 4 года оказались на оккупированной территории. Неспокойно стало жить. Ночью появлялись партизаны, днем стрельба. Ранним утром 43-го года нашу деревню окружили немцы и расположились в нашем сарае. Многих мужчин забрали, в том числе моего отца и старшего брата Мишу. Их увезли в район и использовали на разных работах. Я остался дома за старшего по хозяйству. Стало известно, что тех, кого угнали из деревни, можно на работе заменить другими. Наша верующая бабушка Лукерия сказала маме: «Я пойду в район и заменю внука». Как же мы радовались, увидев на второй день Мишу дома. Бабушка осталась вместо него пасти лошадей. На третий день и она вернулась. Отец так и остался работать в районе под охраной. Находиться в семье Миши опасно. При очередной облаве его могли взять. И он ушел к родственникам в отдаленное село. «Возьми с собой корову и паси там, чтобы она сохранилась для семьи», — попросила мама. В 44-м году началось отступление немецкой армии. Мама и меня отправила туда, куда ушел Миша, так как наше село было рядом с трассой, по которой вереницей возвращались немцы. Партизаны устраивали им засады, минировали трассу и подрывали их, после чего немцы не щадили население. Однажды немцы окружили ту деревню, где находился я. Отняли весь скот, а всех взрослых мужчин собрали в один дом и подожгли. Сгорели все. Среди них два взрослых сына нашего пресвитера, 21 год и 23. На второй день утром немцы подняли оставшихся мужчин и детей, в том числе меня и дедушку, и поставили к стенке дома. Нас хотели расстрелять. Но один мальчик от ужаса сильно закричал, а тут еще невдалеке прогремел взрыв. Немцы на нас махнули рукой, спешно погнали скот, а мы разбежались кто куда. Бог сохранил мне жизнь, я это понял и благодарил Его. Мне очень захотелось найти брата Мишу. При звуке машины я сначала прятался в траве, чтобы меня не заметили. А когда гул стих, то по-пластунски переполз трассу и скрылся в лесу. Ориентир я примерно знал и пошел в нужном направлении. В лесу я увидел двух солдат с автоматами. Они меня не тронули, видимо, были русские, и я на немца не похож. Найдя Мишу, я расплакался и от радости, и от горя. «Чего ты плачешь?» — обнимал меня брат. «Корову немцы забрали и чуть меня не убили. Слава Богу, что ты остался живой», — успокаивал он меня. Мы ушли с ним в рожь и просидели всю ночь. Пули свистят, комары кусают. Дождались утра. Немцы отошли уже далеко, и мы вернулись в дом. И тут верхом на лошадях прискакали русские солдаты. Проверили, нет ли у кого в доме посторонних, и быстро исчезли. Миша пошел в лес в поисках коровы и привел, но не нашу, а бездомную, которая отстала, возможно, от тех, что угоняли немцы. Мама была рада и благодарила Бога, что мы живы и что есть корова. И тут Мишу мобилизовали на фронт. Отца тоже нет дома. Я опять остался за старшего в доме, а мне всего 14 лет. Пришлось пахать, сеять, косить сено и убирать урожай. Младшие братья и старшая из сестер помогали мне. Слава Богу, мы не голодали и постоянно молились об отце и брате, чтобы Господь сохранил их. К концу 45-го года вернулся с фронта отец. Как мы благодарили Бога, что он услышал молитвы семьи. Миша остался дослуживать свой срок. В 46-м году Белоруссию настигла коллективизация. Никто не хотел вступать в эти коллективные хозяйства, но пришлось. Народ очень много перестрадал. У нас взяли лошадь с повозкой, разобрали бревенчатый сарай и увезли на колхозный двор. Землю отняли. Остался огород только возле дома. Начался самый трудный период жизни нашей семьи. Все было очень непривычно, но пришлось смиряться. Если не вступишь в колхоз, все равно землю отнимут, скот уведут, да еще могут и семью в Сибирь сослать. Но и в этих лишениях Бог заботился о нас. Голодными мы никогда не отходили ко сну. И духовная жизнь в 1947 году пошла по другому руслу. Я всем сердцем стал искать Господа. Без сожаления оставил друзей, которые увлеклись миром и грешили. Наставленный родителями, я боялся греха и бесповоротно решил идти святым Божьим путем. Разрушительная работа всех Б. В этом же году в нашу общину приехал старший пресвитер по Брестской области, уполномоченный по делам религиозных культов и работник всех Б Илья Григорьевич Иванов из Москвы. Они очень долго склоняли пресвитера зарегистрировать общину, но он отказался, потому что нужно было дать согласие исполнять законодательство о религиозных культах в ЦИК и СНК, Совнарком, от 1929 года. Вскоре после их посещения на молитвенный дом повесили замок, и богослужения прекратились. Верующие из окружающих сел, они посещали собрания нашей церкви, рассеялись. Мои родители, да и молодежь, не знали, как дальше поступать. Члены нашей теперь уже закрытой церкви начали понемногу общаться по квартирам. Затем молодежь по 10-15 человек на велосипедах посещали верующих соседних сел. Эти общения согревали юные души, мы утверждались в вере, пытаясь таким путем сберегать единство Церкви Христовой. 5 июня 1948 года в соседней церкви я принял святое водное крещение. Завет с Господом – это поворотная и памятная веха в моей жизни. На меня сошла сила Духа Святого, и я стал новой тварью. Всем своим существом я понял, что буду следовать за Господом до последнего вздоха, и что иного пути у меня нет». Домашняя церковь. В этот период в Белоруссии молодежь вербовали в школу ФЗО, фабрично-заводское обучение. Родители не хотели, чтобы я жил в окружении неверующих, и не советовали мне поступать туда. Я и сам не горел желанием учиться там, поэтому некоторое время скрывался от вербовщиков и помогал отцу по хозяйству. Учился у него плотническому делу. Богослужения по домам мало-помалу стали регулярными. Братья поручали мне участвовать в проповеди. Рейген предложил мне изучать нотную грамоту, подарил камертон и просил самостоятельно разучивать гимны. Я научился играть на мандолине и настолько увлекся, что стал обучать дома своих братьев и сестер. Сам изготовил гитару, скрипку, балалайку, мандолину. В семье образовался маленький оркестр. Мой брат выучился играть на гармошке. Родители не могли нарадоваться духовной жизни в семье. Улица детей не влекла. Кто на каком инструменте разучивал христианские гимны? Рай, да и только. Для всех не хватало места в доме. Кто на чердаке, кто на сеновале пел и играл. Мама по нескольку раз созывала детей то на обед, то на ужин. В условленное время мы приходили к регенту сдавать экзамен то по музыке, то по пению. Так один за другим мы каялись, принимали крещение и вливались в церковь. Бог сохранил нашу большую семью от влияния мира.